об откровении помыслов. Думается мне, что ни в монастыре, ни тем более в скиту не было ни одного противника откровения помыслов. Однако, поскольку почти никто не имел возможности постоянно изо дня в день подробно открывать все помыслы свои старцу, то открывали только самые наиважнейшие и нечасто. Конечно, это было уже не то, что нужно для высокой внутренней работы над собой, поэтому и сердце несколько черствело. Истинно говорю, что врагов старческого окормления и откровения помыслов я ни в ком никогда в Оптиной не встречал. Отец Валентин Амфитеатров был великий муж. Похоронен он был на Ваганьковском кладбище, но там ли сейчас его тело неизвестно. Много народу ходило на его могилу. И, как ни странно, сын его, в свое время известный писатель Александр Валентинович, был безбожником. Непонятно это, но случай этот не единственный. У многих прекрасных родителей были негодные дети. Из церкви святых Константина и Елены отец Валентин был назначен в Архангельский собор. В Благовещенском он никогда не был, да и не мог быть настоятелем, так как настоятелем там числился протопресвитер придворного духовенства и духовник царской семьи, постоянно живший в Питере. В то время протопресвитером был Янышев. В житиях нескольких святых есть сказание о том, что они просили у Господа открыть им, прощены ли им грехи. И были им откровения, что прощены, кроме грехов чужих, за которые и они в ответе, как духовные отцы или архиереи. Батюшка не раз это говорил. Я раньше как-то мало это сознавал, а теперь, когда я приближаюсь к смерти, только теперь во всем значении представляются мне слова. «От чуждых пощади раба твоего, аще не обладают мною, тогда не порочен буду и очищуся от греха велика». Батюшка это очень чувствовал. Истинно, грехопадение кто разумеет. Помню, как два раза к нам в дом при дедушке приезжал отец Иоанн Кронштадтский, служил молебен и пил чай, а потом беседовал и всех благословлял, в том числе и всех нас, братьев. Из его слов мне ничего особенного не запомнилось, кому и что он говорил, но его самого, его глаза и его цветастую шелковую рясу помню прекрасно. Между прочим, у меня сохранилась его карточка с собственноручной надписью «Маме» в год рождения брата Коли, 1888. Сейчас я эту карточку дал отцу Михаилу Ежову, поэтому даты не помню. О двухлетней годовщине Сретения Господня, которое было в Чудовом монастыре. Один из знаменательнейших дней в нашей жизни. «О Христе всех царю! Подашь тьми слезы теплы, да плачу мою душу, юже зле погубих». Замечательная и чудная служба сретенская. Я в церкви тогда был, а брат охранял скит. Когда скитские братья по праздникам ходили на бдение в монастырь, в скиту оставляли двух человек как сторожей. В этот день сторожем был брат. Помню, что сретенской службы я не пропускал, а вот успенскую всенощную стоял в монастыре всего один раз. Так случилось, что или я сторожил, или болел, или уезжал. Меня это всегда очень огорчало, и всегда какое-либо препятствие возникало. Непонятно это, но факт. Ни вражды, ни ненависти врагу не удалось никогда между нами посеять, но охлаждение наступило, и полного единодушия, полного единомыслия и полной откровенности уже не было. У нас появились какие-то разные интересы во внешнем образе жизни. Даже и простых бесед, а не то что сердечных, между нами не бывало по нескольку дней. А иногда мы почти что и не встречались. Это было началом моих скорбей, через несколько месяцев обрушившихся на меня. Господи, помилуй. Когда брат кое-где записывал, что после первого возвращения из Оптиной до конца 1907 года он был безразличен к тому, поступать ли в скит или нет, как я это уже замечал, он выражался неточно. Поступление в монастырь для него было вопросом окончательно решенным, а не безразличным. Было только спокойствие в выжидании времени поступления. Отец Сергий, Сергей Адольфович Мозель, поручик, бывший лютеранин, замечательный по своей скромности и кротости, имел окладистую черную бороду и ясные глаза. скончался монахом Сильвестром. Упокой его, Господи. В дневнике упоминается часовня Спасителя. Эта часовня была на Москворецкой улице у моста. Там был огромный чудотворный образ Спаса Нерукотворного. Я туда часто ходил, а однажды, возвратясь из Оптиной, я ходил туда подряд 40 дней по обещанию к молебным с акафистом Иисусу Сладчайшему. Характеры наши с Колей были совсем различны. В детских играх я не был полноценным участником, так как меня связывало в действиях то, что я многого не видел физически, что видели другие. Только в 12 лет я узнал, что очень близорук, и стал носить очки. До этого я не понимал своей слепоты и стыдился. Да и вообще я был всегда как-то тише, чем Коля, который из всех братьев выделялся своей бойкостью и энергией. Всегда он весь дышал весельем, за словом в карман не лазил. Понятно, что, имея к тому же привлекательную внешность, он был любимцем барышень и постоянным их кавалером. Володя, а также Люба и Надя играли на рояле, и не проходило дня, чтобы Коля под их аккомпанемент не пел чего-нибудь. Репертуар был не богат, но исполнение, если и не отличалось виртуозностью, то всегда подкупало всех своей задушевностью и искренностью, которыми так и дышало все в певце. С каждым годом, а вернее, и с каждым месяцем, характеры наши расходились. Я все больше и больше замыкался в себе, а Коля все больше и больше отдавался окружающему веселью со всей юношеской жизнерадостностью. В 1905 году в гимназии у нас было много сходок и демонстраций. Был избран свой революционный комитет, и были посланы по избранию 3 члена в революционный комитет средних учебных заведений города Москвы. В числе этих 3 был избран и я. В нашем классе выпускался журнал «Пробуждение». Сначала я в нем участвовал, но однажды написал статью, в которой провел мысль, что, воюя за исправление недостатков в обществе, надо исправлять и свои личные недостатки. Статья вызвала негодование, и моя деятельность в журнале, по сути дела, прекратилась. Я как-то не помню, когда началось у меня более сильное влечение к духовной жизни, но факт написания такой статьи показывает, что в то время это влечение уже началось. Сыграли в это время большую роль еще события 1905 года, потрясшие меня. Один товарищ из класса братьев Коли и Сережи был повешен, еще 2, кажется, погибли. Видел я и смерть, и кровь. Странно, меня это нисколько не пугало, но волновало необыкновенно. По этой ли причине или по какой другой, но я стал заикаться. Интересно, что в это время на клиросе я пел и читал, нисколько не заикаясь. Кроме того, у меня на лбу появились прыщи, многим свойственные в переходный возраст. И это в соединении с заиканием окончательно сделало меня отшельником. От всех сверстников я старался уединиться. Здесь я подошел к тому времени, когда мы с Колей стали сближаться. В это время мы уже не 2 только с Любой ходили постоянно в церковь. Ходил уже и Коля, которого наш настоятель, священник отец Семен Сергеевич Лепедевский, постоянно бывавший у нас дома, мама крестила его младшего сына Сережу, ныне врача, уговорил ходить в церковь и помогать петь на клиросе. Любитель пения, Коля охотно согласился. На клиросе мы оба пели, а читал шестопсалмии и часы, помнится, только я один. Кроме чтения и пения, мы прислуживали в алтаре, читали поминания, подавали кадила, вынимали из просфор большие частицы, предназначение которых – заменять антидор при прикладывании ко кресту после обедни. Словом, несмотря на разность в характере, у нас появилась какая-то общность в жизни. Коля иногда стал заходить в мою канареечную келью, и беседы наши становились все больше задушевными и глубокими. Верно, что первое время своего возрождения духовного Коля никому из домашних ничего не говорил о своих переживаниях, но от меня у него не было ничего сокрытого, так же, как и у меня от него. Вспомнил я еще один случай. У меня в комнате стоял большой, полный икон, иконостас-угольник. Как-то, когда Коля стал у меня уже постоянным посетителем, открыл я дверцу киота и дал ему прочесть надпись на дереве, которая гласила: «Обязуюсь в течение 10 лет уничтожить язычество во всем мире. Н. Беляев. Я спрашиваю, помнишь? А дело было давным-давно, мы еще были мальчиками, когда Коля похвалился мне, что выполнит это обязательство. Ну, мы поулыбались. В результате наших бесед мы стали сознавать, что жизнь наша, как и всех вокруг, идет не так, как надо. В частности, мы стали понимать, что мало ходить в церковь и даже петь и читать, а надо по-серьезному молиться. Хождение на клирос нас стало не только не привлекать, а наоборот, оно нас стало тяготить. Мы стали ходить в другие церкви. Ко всенощной я больше всего ходил в храм священномученика Климента Папы Римского и Петра Александрийского в Климентовском переулке. Коля стал ходить в церковь воскресения в Кадашах. К этому времени Коля с Сережей, сдав экзамены экстернами, учились уже в университете. Коля на физико-математическом, а Сережа пошел по своей любимой химии. Я еще был в гимназии. Трудно мне было с моим заиканием, но учился я совсем неплохо. Лучше всего шел у меня русский язык. Ни одного раза не было, чтобы я за сочинение и домашнее, и классное получил меньше пятерки. Однажды только за какую-то нелепую ошибку я получил 5 с минусом. Но бывали и 5 с плюсом. Все мои сочинения всегда прочитывались самим преподавателем, Николаем Ивановичем Шестерниковым, «Царствие ему небесное», вслух для всего класса. А одно из последних по поводу оды Ломоносова о Боге, как образец, было прочитано и в других классах. О чем бы я ни писал, всегда как-то так получалось, что без божественного не обходилось. Раньше этого не бывало. Помнится, когда мы первый раз выходили из скита в первый приезд, нас остановил привратник, брат Алексей Егорыч, очень интересный, неграмотный старец. Разговорились. В частности, я спросил, соловьи тут есть? Ответ, не слыхал, а вот волков много. И, видя наши озадаченные его неожиданным ответом лица, пояснил, поют как по нотам. Дальше, видя в его руках кривую палку, кто-то из нас сказал, что нужно бы сделать хороший пасашок. Ответ последовал такой же необычный, как и первый. «Дал бы Бог хромости, а палок в лесу до пропасти». Оба ответа нас очень порадовали. В дневнике написано «Иванушка принес иконочку». Это потому, что я в то время был пономарем, помощником отца Ивана. Пономарское послушание было самым длительным и любимым моим послушанием, хотя и с перерывами из-за отъезда моего. О поездке в Москву. Здесь один из пробелов в моей памяти. Из поездки в Москву я помню только, как мы ехали на извозчике по Москворецкому мосту через уже замерзшую и белую Москву-реку. Смутно помню, как приветливо нас встречали родные и знакомые, слабо помню поездку к Троице. Да вот почти что и ничего больше. Помню, что хотелось скорее в скит, и все. И тем не менее, в скит я вернулся не окрепшим и даже не на той же степени крепости духовной, а несколько ослабевшим, хотя ничто в Москве меня не отвлекало или, вернее, не привлекало к себе. Дух пройди в нем, и не будет, и не познает к тому места своего. К предстоящим бурям я вышел навстречу не во всеоружии. Поездка в Москву и пятидневное хождение в Козельск оставили свой некоторый след и на брате. Ему пришлось, как он пишет, настраивать себя на монашескую жизнь. Да, мир неизбежно выбивает из колеи всякого глубоко чувствующего монаха или послушника. Какой-то след остался и на мне, а тут явилась необходимость вновь ехать в Москву с зубами, не дававшими мне покоя. Эту поездку я помню плохо. Только помню, как лечил мне зубы врач Дауге. Врач он был очень серьезный, впоследствии оказалось, что он был уже и в то время большевиком и очень значительным. Больше из своей поездки, длившейся 2-3 дня, я ничего не помню. Впрочем, помню только, что я ездил к Троице, где и видел отца Филиппа Ставинского. Меня начало ломать. Все было то же, что и раньше, но душевные переживания становились очень мучительными. Смущать братний покой я никак не хотел, просто хотелось побыть с ним в сердечной беседе некоторое время. Опять просидел у брата целый час. 1907, 1908 и большую часть 1909 года «Я жил в скиту, как в раю Господнем». И это не для красного словца, это истинная правда. И считал я себя счастливейшим из смертных. Но тлят обычаи благие, беседы злы, и вода камень точит. Горе, когда в сердце заведется червь. Будь ты сам хоть всячески чист, но если зазираешь чужие грехи, то истинно сам понесешь братнее осуждение. Про себя-то я все говорил батюшке, но нечто томившее меня никому не говорил и полагал, что не имею права говорить. Мне нужно было на какое-то время до перемены положения бежать из скита. Я в этом видел единственное спасение. И всего не мог сказать брату, он же этого не видел, не понимал сам. Такого дикого до безумия вражеского нападения выносить не хватило моих сил. Впоследствии, через 50 лет, отец Рафаил назвал это единоборством с Вельзевулом. И страшно, и больно. Батюшка меня спросил как-то, знаю ли я и слыхал ли я о Самарине. Я ответил вопросом на вопрос. «Актере?» Батюшка только рукой махнул. «Нет». Оказывается, речь шла о московском предводителе дворянства. Я, конечно, не знал, но впоследствии, в 1916 году, довелось мне быть у него и беседовать с ним как с председателем Российского общества Красного Креста о переводе одной сестры милосердия с фронта в Москву, что он очень приветствовал, говоря, что на фронте сестер излишек, и они держат себя нехорошо, а здесь большая нехватка. Очень похвалил намерение и просьбу немедленно удовлетворил. В 1917 году состоялись выборы митрополита Московского из-за болезни митрополита Макария. Среди кандидатов был один мирянин, Самарин. Выбран был по жребию виленский архиепископ Тихон, впоследствии патриарх. О дочери этого Самарина и записано в дневнике, как о исцелившейся после поездки в Тихонову пустынь. О том, что батюшка советовал брату в ожидании, когда придет время поступить в скит, поступить служить на какое-либо место, я узнал только из дневника. Брат мне этого никогда не говорил, да и незаметно было, что он собирался искать какое-либо место. Относительно моего стремления уйти на Афон, я действительно основывался на словах Лествицы. «Если ты дал обещание жить в какой-нибудь обители или вместе с некоторыми братьями, и видишь, что в этой жизни не получаешь душевной пользы, то не отрекайся разлучиться». Слово 4, глава 97. Много и других мест в Лествице есть о том же. Скит был для меня дороже всего на свете, но были препятствия к тому, чтобы оставаться в нем. Впоследствии батюшка Варсонофий, сам, а не по моей просьбе, признал, что мне лучше пока пожить в Москве. Положение мое, как правильно записал брат, конечно, было очень трудное и опасное. Батюшка думал, что брат закроет ему глаза, но Господу угодно было, чтобы никто иной, как именно я, в присутствии отца Геронтия и отца Кирилла, закрыл батюшкины глаза и слушал его последние слова о рае. Оба мы, и брат, и я, были в то время рисофорными послушниками. Редко бывали у нас недоразумения, да и быть им было не из чего. Правда, бывали иногда случаи, но только позже несколько, когда брат меня побранивал, пожалуй, больше, чем жалел. Но бывало, что так и надо было. Везде, где брат говорит, что он получил что-либо из Москвы, надо понимать, что послано было нам обоим, но в его адрес. Таких записей много. О положении брата в скиту. Это верно. Никто в скиту, а тем более в монастыре, не имел такого положения. Я не имел такого счастья даже в самые критические и тягчайшие минуты моей жизни. В Москве отец Иона мог дать мне больше облегчения и утешения. Я мог пойти к нему когда угодно, кроме ночи и часов богослужения. И не было случая, чтобы я ушел от него без помощи. Иногда я засиживался у него до ночи, когда и святые врата Богоявленского монастыря уже запирались, и он сам отпирал их и выпускал меня. В отношениях брата с батюшкой был истинный образец древнего старчества и ученичества. Так и в древности вырастали духовные гиганты из истинных учеников, и притом в сравнительно очень короткое время, недоступное для подвижников без старцев. Брат написал маме о моем намерении уйти, не сказав мне об этом. Это меня расстроило. Зачем ее прежде времени расстраивать? Батюшка обо мне действительно начал очень беспокоиться, но я решил уехать на Афон бесповоротно. В дневнике впервые упоминается брат Михаил Ежов, впоследствии протоиерей. Он понимал меня больше, чем кто-либо другой в скиту, хотя и не во всем. Только у него я с открытым сердцем плакал. Любовь его ко мне была искренна, бескорыстна и безгрешна. Интересно и замечательно, что Михаил знал и понимал меня больше, чем брат, который многого за мною не замечал такого, что Михаилу было видно. О беспокойстве брата по поводу того, как меня примет владыка Трифон. Напрасно брат об этом волновался. К владыке я, прибыв в Москву, явился немедленно и встретил с его стороны сердечное сочувствие. Меня очень тогда поразило, что он с полуслова понимал мое настроение, точно и сам пережил все то же самое. Владыка не возражал против моего желания поехать на Афон и дал мне свое благословение, так же и отец Иона. Действительно, я поездом выехал в Одессу. Паспорт заграничный и билет – все я получил в русском палестинском обществе, у которого была отдельная большая часовня и при ней канцелярия у Варварских ворот, пристройка к башне, на которой поверх ворот висела чудотворная икона Боголюбской Божией Матери. Надо сказать, что я ехал как во сне, почти ни на что не обращал по дороге внимания. В Одессе нас, паломников, поместили в подворье Пантелеимоновского Афонского монастыря. Поехали Черным морем на пароходе с остановками в Констанце, Варне и Бургасе. Поместился я на палубе между канатами, так как спускаться в трюм не решился. Набит он был битком, люди страдали морской болезнью, смрад там был нестерпимый. Никто меня не гнал, матросы даже относились как-то благодушно. При выходе из Бургаса в Константинополь заговорили о приближающемся шторме. Вышедший перед нами пароход даже вернулся в порт. Наш же капитан не побоялся бури. Когда мы плыли морем, я заметил на горизонте какие-то огромные горы. По географии я знал, что здесь никаких гор быть не может. Спросил, и мне ответили, что это не горы, а морские волны. На меня напал великий страх, так как волны с каждой минутой становились все ближе и ближе. Матросы затянули брезентами всю палубу, но в отверстие я все мог видеть. И вот первая же волна обрушилась на нас грозной лавиной, покрыв весь пароход, который начал становиться то носом вниз, а кормою вверх, то наоборот. Волны, не переставая, обрушивались на нас, были они много выше мачт. При приближении бури, охвативший меня страх, исторг из души моей умиленные молитвы ко Господу о помиловании. Истинно, пребывая в преисподних морских, «Душа моя к Богу прийти, молящийся, и буря утолите». Но когда буря свирепствовала уже со всею силой, исчез страх у меня, и я с огромным интересом следил за нападением на нас каждой новой волны. В Константинополь мы прибыли благополучно. В город я не ходил, боялся потерять пароход, так как бухта была битком набита всякими кораблями, большими и малыми. Смотрел только, что можно было с парохода. Проехали Дарданеллы, поплыли дальше. Далеко, как огромное белоснежное облако, неподвижно стояла гора Олимп. Показался и трехпальцевый Халкидонский полуостров. И, наконец, остановились мы у Святой Афонской горы. Место пребывания я нашел в Пантелеимоновском монастыре и сравнительно немного путешествовал вне его, так как действительно сильно заболел. Ослаб я страшно и потерял половину волос на голове, которые вылетали у меня из кожи целыми пуками. Что, собственно, со мною было, я не знаю, потому что к врачам не обращался, да и не знал, есть ли здесь врачи. Чувствовал я себя очень плохо, я с трудом ходил и стоял, и дышать мне было нечем. И опять я чувствовал совсем не то, что надеялся здесь найти. Ни внешний вид монахов, ни служба, ни пение, ни пища, ни обычаи, ничто мне не нравилось. Настроение было глубоко угнетенное. Между прочим, встретил я одного Келиота, иеросимонаха Парфения, у которого мне очень понравился образ святителя Парфения, и старец благословил меня им. Фотоснимок и самый негатив с этого образа у меня до сих пор сохранился. Вернее, негатив сохранился у брата Митры. Брату я послал одно письмо с описанием своего тяжелого физического и угнетенного душевного состояния. Было мне совершенно ясно, что оставаться здесь для меня равносильно смерти. Я не мог переносить этого климата, и, не дождавшись Пасхи, приехал я на Афон к началу Великого Поста, уехал обратно. Хотелось съездить в Иерусалим, но сил моих не было. Так кончилось мое бегство на Афон. Прибыв в Москву, я все рассказал, что было владыке Трифону, и он мне посоветовал возвратиться в скит. Так или иначе, но сие и бысть, хотя и ненадолго, этот раз. Про то, что я написал брату, что вернусь, когда батюшка устранит одно препятствие. Написал я, конечно, неумно, потому что устранить это одно препятствие от батюшки не зависело. Оно было устранено фактически только в ноябре. Ответ я получил простой: «Если хочешь, приезжай». На соборе монастырской братии стоял вопрос об открытии подворья в Петербурге. Этого очень хотел отец-архимандрит Ксенофонт, а батюшка был очень против. Отец-архимандрит наметил и строителя в лице брата Михаила Ежова, которого за его хозяйственные наклонности, да, видимо, и за характер, очень любил и иначе не называл, как Миша. На его предложение ехать в Питер на будущее подворье Миша, конечно, охотно дал свое согласие. Но дело это так и не состоялось. Старший рухольный монотейный монах, отец Макарий Чельцов, впоследствии иеромонах, скончался и погребен в Белеве. Был очень духовно настроенный инок. Помяни его, Господи, во царствии Твоем. Отец Исидор вернулся из больницы в мою бывшую келью. Рядом жил брат. Напротив него брат Николай Потапов, а рядом с ним теперь поместился отец Иван Васильевич Полевой. Во вторник на Пасхе я вернулся в скит и помещен в келью на Правиле, Ключеревский корпус, рядом с отцом Патрикием. Чему в моем письме подивился брат, теперь уже отец Николай, я не помню. Скитский хлебник, отец Ларион, из московских рабочих, особо благоволил ко мне, скончался монахом Иринеем, обуревался страстями. Помяни его, Господи, во царствии Твоем. Стихотворений «Я правда» в 1910 году написал несколько: «О море, буре в Черном море», «На развалинах храма духовного», «Мне хочется плакать Божией Матери» и «На реках Вавилонских», «Об узах греховных». И одно самое крупное — «Плач мой». Я их все перезабыл. Напомнил мне о них в 1957 году отец Рафаил. Батюшка запретил пока писать стихотворение после того, как прочел стихотворение «На реках Вавилонских». В этом стихотворении много скорби, в том числе и о том, что мои рыдания чуждые и батюшке Варсонофию, и отцу Николаю. А мне было очень плохо, и уже 14 мая батюшка сам пришел к мысли, что мне лучше жить в Москве, а не в скиту. 17 мая я и уехал снова в Москву, уже не по своему настоянию, а за послушание. Донде же одно условие будет устранено. Верно, что я уехал в мирном настроении, но в великой скорби. Отец Адриан, один из старейших, первый после отца Нектария, скитских иеромонахов, пожилой, болезненный, страдал одышкой. Хотя был очень худ, но сильно задыхался и при этом издавал какой-то звук вроде шипения или глубокого вдоха. В движениях был быстр, в служении и чтении также. Очень чтимый старец, к нам он всегда относился приветливо. Отец Моисей, главный письмоводитель отца Иосифа, при нашем поступлении был скитским иеродиаконом, хотя многие его в продвижении дальше перегнали. Наконец он ушел из скита в монастырь и сразу же стал иеромонахом. Мы с ним ни разу не произнесли ни одного слова. В Москве я не отходил от Богоявленского монастыря. То было у отца Ионы, а то и у владыки Трифона. Хотелось ему направить меня на миссионерские курсы, выпускавшие миссионеров-священников в Сибири на Алтай. Заведовал ими протоиерей отец Иван Иванович Восторгов. Замечательнейший человек, глубоко верующий, неповторимый оратор-проповедник. Помню, когда я первый раз слушал его в епархиальном доме в Лиховом переулке, то мне казалось, что у всех слушающих дух захватывало, как и у меня, от потрясающей силы его слов. Известно, что он был в одном из монархических союзов, партий. Меня первый раз в жизни поразила партийная дисциплина, бывшая у них. Когда я с письмом владыке пришел к нему и был им принят, в то же время явился какой-то штатский гражданин и потребовал, чтобы его также приняли. Восторгов отказал ему в приеме. Тот был страшно возмущен и велел передать отцу протоиерею, что ему за это будет объявлен выговор. Однако и после этого принят он не был. Протоиерей Восторгов сердечно побеседовал со мной, но сказал, что учиться мне придется 5 лет, потом надо будет жениться и принять священный сан. Все это никак не вязалось с моими мыслями. Вернувшись к владыке, я сказал, что думаю скоро опять вернуться в скит. Больше владыка мне этого уже не предлагал. Отец Иона в это время был моим ангелом-утешителем и истинным любвеобильным старцем. Об отце Игнатии. Это был исключительной простоты инок. Мы с ним познакомились, еще будучи мирскими. Однажды, когда мы уезжали из Оптиной летом, он просил при следующем приезде привезти ему панасе. Мы не поняли, оказалось пенсне. Привезли, и вот отец Игнатий торжественно выходит за обедней читать Евангелие и водружает на нас панасе. Нужно заметить, что он не умел говорить и служить ровным тоном, а всегда с интонациями, вроде взываний, почему и носил в монастыре прозвище Голосена. Говоря, он непременно морщился. Само собой, что при первом же его морщенье во время чтения Евангелия пенсне с него свалилось. Снова надел, и снова то же самое. Смеялись братья над ним за это много, и он не обижался. Отец-архимандрит после этого случая запретил ему пользоваться пенсне и надевал он его, только читая у себя в келии. Был очень незлобив и воистину смирен сердцем. Царство ему небесное. Монастырский благочинный отец Феодот, прекрасный инок, служил, пел и читал превосходно. Впоследствии, в изгнании, видел его отец Михаил Ежов. А как он скончался, не знаю. Надо спросить в письме у священника отца Антония Трещепова, бывшего монастырского послушника. Он знает и очень чтит отца Феодота. Писал я брату, что составил полную службу святителю Парфению, епископу Лампсакийскому, в соединении со сретенскими песнопениями. Составлял по благословению отца Ионы перед образом святителя, который привез Сафона. Написав, я отдал его владыке Трифону, а он от себя, без моих заявлений, послал в Синод. Это я брату и писал. Когда владыка сказал мне, что уже послал в Синод, он добавил: «Многие сейчас пишут акафисты. Ни один из них я не одобрил. Ваш – другое дело». Этим он меня очень утешил. Священный Синод поручил рассмотреть рукопись архиепископу Антонию Храповицкому. После его доклада Священному Синоду последним он был направлен для оформления в Московский духовно-цензурный комитет. Отпечатан он был в синодальной типографии в начале 1912 года. 18 октября, в день памяти святого евангелиста Луки, я приехал в скит и прожил в батюшкиной келии неделю. Уехал 25 октября. За этот период был решен вопрос о моем возвращении в скит. Помню, батюшка сказал мне, чтобы я пошел и поговорил с отцом-архимандритом Ксенофонтом. Он встретил меня, как и всегда ранее, приветливо и с некоторой усмешкой и улыбкой. Прошу его благословения возвратиться в скит. «А ты видел, у входа ко мне лежит камень?» Я сказал, что видел этот огромный камень, много больше, чем в обхват человеку. «Вот возьми этот камень и отнеси его в сторону». Я сказал, что сделать этого я не в силах. «Ну вот, опросишься в скит». После такого заключения отец-архимандрит, приняв серьезный вид, благословил мне вновь поступить в скит. «Спаси его, Господи!» Также сердечно впоследствии Он благословил меня на поездку вместе с отцом Гавриилом на фронт в 1914 году. Когда он скончался, в журнале «Кормчий» была помещена мною статья «Некролог с фотографией батюшки Ксенофонта». Отец Пимен, бывший отец Петр, пострижен он был при нас, нес послушание продавца в магазине на лестничной площадке при подъеме от святых врат к колокольне. Множество раз нам с 1907 года приходилось беседовать с ним. Беседовал с ним я и в свой октябрьский приезд. Он мне даже жаловался, улыбаясь, на появление прыщика у него на лбу между бровями. Царство ему небесное. Через три дня после моего отъезда в Оптину приехал Лев Толстой. Он, видимо, собирался пожить несколько, но ему сообщили, что в погоню за ним выехала целая бригада в составе жены, дочери Александра и Черткова. Узнав, он немедленно уехал и по дороге умер. С батюшкой сначала думали послать брата, но потом перерешили. Поехал и иеродиакон отец Пантелеимон, по-видимому, и как очень энергичный человек, и как фельдшер, и очень неплохой. Отец Иоанн Кронштадтский пророчески сказал, что родные Толстого скроют от мира, как он умер. И сбылось это. Он их никого к себе не допускал, а они к нему никого не пускали, в том числе и батюшку, хотя Софья Андреевна очень сердилась, что ни ее, ни батюшку не пускают. Так, по крайней мере, она говорила батюшке. И осталась смерть богохульного графа по сей день тайною для всех. В скорости после этого я совсем приехал в скиты и поселился снова в той же самой келье и на правиле, рядом с отцом Патрикием. Даже и послушание у меня осталось прежнее паномарское, которому только добавлено было послушание будильщика, будить братью к утренне. Жил я сравнительно мирно в это время, буря утихла. Хочется мне рассказать один случай, происшедший со мною уже в 1911 году. Как-то летом я и спросил у батюшки благословения после трапезы в воскресенье пройтись по лесу с отцом Иларионом. Батюшка охотно благословил. Жара была сильная, вопреки правилам пошел я не в подряснике, а в балахоне. Запер келью, ключ в карман и пошел. В лесу снял и балахон, оставшись в одной длинной по обычаю рубахе, а балахон на руку. Ходили мы почти до вечерни. Каков же был мой ужас, когда я обнаружил, что потерял ключ от келий. Простоял вечерню на правиле в балахоне, в нем же поужинал в трапезе. Отстоял вечернее правило и пришел на благословение. Никогда я в таком виде не являлся, и батюшка спросил, почему это так. Я по-честному все объяснил. На следующий день во время трапезы я стоял на поклонах. Пока все братья сидят за столом, я должен был рядом с кафедрой чтеца непрерывно класть земные поклоны. Как тяжело было мне становиться на это наказание. Я просто не знал, куда деваться от стыда. Но по мере того, как я клал поклоны, в душе моей все больше и больше выдворялся великий мир. Такого душевного покоя и радости я никогда ни раньше, ни позже не переживал. «Смирихся и спаси мя, Господь, и водворил во мне этот чудный мир». Вечером я сказал батюшке, что искренне хотел бы еще и еще стоять на поклонах. Слава тебе, Господи! Аудиокнига начитана на средства благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.